Приветствую, братья и сестры. Вот и наступил знаменательный 2012 год. Вы почувствовали? Вышли уже на работу, в институты, в школы. Кто-то в детские сады? Есть у нас кто в детские сады вышел? Нет? Есть, ну, конечно, преподаватели, заведующие. Да, вот Новый год чувствуется после 13-14 числа, так где-то так начинает, да, когда работать люди нет еще, говорят, да, вы еще не вышли, наверное, да, вот, мне посчастливилось на этой неделе поработать активно. 2012 год, сколько баек вокруг него существует. Помнится, в прошлом году, когда, помните, прокатилась волна лжепророчества о том, что Христос вот-вот придет, очередное лжемессианское послание. Мне запомнился фрагмент, когда по телевидению разувенчивали этот миф, взяли интервью у одной женщины, и ее спрашивают: как вы думаете, придет в этом году Христос, это все правда? Да, конечно, нет, все знают, он в 2012 придет. В какое мы время с вами живем, друзья? Как мы знаем, много спекуляций вокруг этого календаря майя, который заканчивается, это выпадает на 2012, фильм сняли, страшилки различные, знаете. Вот, и возникает у людей неуверенных, неокрепших определенный страх, трепет. Кто занимается делом, тому некогда в это вникать. А вот кому или посчастливилось, или не посчастливилось бездельничать, вот у меня там одна из знакомая, она вышла на пенсию. Ну и как-то у нее так сложилось, что ни о ком заботиться не надо, только вот о своем самочувствии. И вот пошла всякие страхи, всякие предсказания, так и лезут в голову, у нее каждый день сенсация, она что-то нашла, вычитала, в общем, но вывод один, жить надо прекращать. Вот, жить надо прекращать, потому что или там страшно, или там землетрясение, или комета и так далее. Ой, друзья. Мне в свете этого, друзья, на этой неделе Дух Божий очень часто напоминал один и тот же текст, когда Иисус Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Не послание к смерти, а «я есть жизнь». И я понял, что дьявол всячески пытается в разных оболочках обратить нас взор к смерти, к разрушению. Но сегодня давайте поразмышляем над первой фразой. Я есть путь. Христос не сказал: я есть цель, которой надо достигать. Он сказал: путь. Последние две недели были достаточно напряженные. И знаете, случаются такие дни, когда думаешь, ну вот прожить бы этот день, достичь бы вот эти цели, справиться ли с этими задачами, пройти свой путь. И вот тогда меня действительно поразили эти слова. Путь, надо идти путем, который тебе определил Господь, а все остальное приложится. И вот в свете этой идеи пути, у каждого у нас свой путь, друзья. Каждый день в школе, я помню, как это, каждый день путь. Смотрю, как его проходят мои сыновья. Для них это действительно путь, иногда к Голгофе, иногда через Гефсиманию, вот. Иногда на фавор, конечно. Работа, если становится рутиной, тоже становится таким путем, когда человек видит, в этом только зарабатывание денег, не увидит в этом благословения, не видит в этом служения. Хуже, когда семейная жизнь становится вот таким, знаете, таким, ну, как учеба в школе у некоторых, вот таким бременем, вот. И у каждого из нас есть свой путь, который важно пройти. И вот знаете, есть психология цели, а есть психология пути. Психология цели, она сидит в нас. И к чему она приводит? Мы чувствуем, что если мы достигнем цель, например, выучим все уроки, школьники, сделаем всю работу на работе, уберем весь дом домохозяйки, да, вот, воспитаем всех детей, своих и чужих. Если своих нет, чужих, да, благо их много вокруг. Вот, то есть, когда мы чего-то достигнем, вот тогда наступит счастье и мир, тогда будет хорошо. Говорим мы так это себе? И каждый раз нам душа говорит: о, вот это надо сделать, вот это надо сделать. Но когда мы этого достигаем, мы несчастливы, потому что есть еще что-то в голове, и это надо сделать. И я понял, Господь мне говорит: я есть мне цель, я есть им путь. Просто иди по этому пути. Просто иди по этому пути. Вот эта идея пути навеяла воспоминания об образе израильтян, идущих к земле обетованной. Ведь, как говорит апостол Павел, друзья, помните эту историю, люди прозябают в рабстве. Каждый день это бестолковый труд на хозяина фараона. Это работа за похлебку, и это работа в концлагере. Вот кто помнит фильмы военных лет о концлагере, вот это не жизнь прозябания. И Бог приходит к ним через Моисея и говорит: для вас есть земля, обетованное, лучшее, экологическое место, в лучшем районе Москвы. Да, что в Москве? Подмосковье. В Москве все лучшие районы уже загазованы, друзья, просто. Для вас есть земля, в которой течет молоко и мед. Вы будете свободными там и жить благополучно. Образ земли обетованной, друзья. Для каждого из нас это образ своей земли. Как в свое время Александр Малинин пел в одной из своих песен: мы ищем потерянный рай». Я как услышал первый раз, задумался, говорю, правда. Вот в том гнездышке, которое мы хотим создать в своем доме, квартире, уголке, кому с чем повезло, да, мы строим какой-то рай. В том кругу родственников мы строим какой-то прообраз, ну, рая, какого-то мира. Мы хотим создать мир, в котором будет хорошо нам, нашим детям, вот, а верующий человек думает и о ближнем своем. Мы ищем потерянный рай, создаем его. Поэтому образ земли обетованной, он очень близок для нас, но у каждого путь к этой небесной отчизне лежит через свой путь, через свои задачи. Для матери и отца важно создать в своей семье обетованную землю для детей своих, где бы они не только сытно ели, хорошо спали, но где бы они Бога познавали. На работе важно так исполнять работу, чтобы люди, видя добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного, чтобы, видя бухгалтерские отчеты верующего бухгалтера, начальник прославлял Бога и радовался, что у него такой бухгалтер, который сделает, не подставит и поможет. Вот, понимаете, добрые дела, делать свое дело иногда надо делать хорошо, вот это есть доброе дело самое, да. Вот, и так далее. Обетованная земля. Есть ли у тебя земля обетованная? Мы иногда называем это мечтой, но здесь идет речь о мечте от Бога. И вот Библия нам говорит, что все это происходило в Ветхом Завете с израильтянами как образы, в описание, в наставление нам, достигшим последних веков. Поэтому я предлагаю обратиться к этой истории, она записана в книге «Чисел», об одном знаменательном моменте в жизни народа Божьего, который Бог ведет к земле обетованной. И на этих примерах давайте попробуем увидеть те Божьи принципы, которые ведут действительно к обетованной земле, к благословению в Боге, к благополучию, к Царству Небесному. Ведь мы живем здесь на земле только для того, чтобы низводить Царство Божие Небесное на землю и воплощать здесь в нашей жизни и в отношениях. Я прочту выборочно, поэтому не буду называть точно текст, чтобы мы не потерялись. Я прочту из книги «Чисел» 13 главы, выборочно из 14 главы. Пожалуйста, просто давайте проследим за мыслью, которую выражает текст. «И сказал Господь Моисею», Моисею предводителю. Что это за личность Моисея, друзья? Я часто думаю о Моисее. Ведь это человек, который был благополучен, в общем-то, достаточно успешен. Он не был порабощен. И вот Бог его выдергивает из своего быда и говорит: давай, надо служить людям. Ты хватит, насытился. Давай. Он говорит: я не пойду. Он говорит: я буду с тобой. И Бог его вместе с семьей ведет вот этот маленький ад, который называется рабская жизнь в Египте. И вместе с народом Божьим избранным, он начинает идти путь в землю обетованную. Я не знаю, если бы Бог ему не сказал: веди народ, мечтал бы он о земле обетованной. У него, в принципе, все свое было. Свой участок, и не 12 соток там, а вот до горизонта. Свои стада, тихая жизнь, свой шатер. Вот новый шатер построил, там ремонт сделал. Вот. Живи в радости, никакого начальства, никаких там налогов, никаких фараонов. Вот. И тут его из насиженного места Бог посылает жить с народом. Возлюби ближнего, это называется, друзья. Выйди из своей зоны комфорта и присоединиться к чужой, к другой жизни, которую нужно привести к божественному порядку. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот Моисей – это первый христианин, который на практике возлюбил ближнего, как самого себя. «И сказал Господь Моисею, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую». Вот они пришли к этой земле. У вас было это предчувствие? Вот буквально совсем вот чуть-чуть, и вот то, о чем ты мечтал, это будет. Вот покупку, на которую ты копил, ну, что покупка? Дело, к которому ты готовился, дипломное, где у нас Артем ушел, недавно защитился, у него свежие воспоминания, дипломную, которую ты писал, и сейчас защитишься. Ребеночек, который в утробе матери вот был, вот сейчас родится, вот это переживание уже еще нет, вот уже оно наступает, но еще нет. Вот у народа Божьего было вот это состояние, уже наступает, но еще нет. Вот она земля, в которой все должно быть по-новому. Помните светлую мечту о коммунизме, друзья? Старшее поколение знает, молодежь этого не понимает, но мы действительно верили, что коммунизм будет рай на земле. Какие были добрые и хорошие установки. Думали, ради этого можно сейчас поголодать, победствовать и поютиться в углах, а не в квартирах. Но вот эта идея, да, светлого будущего, она действительно была содрана с Евангелия, с Царства Небесного, это в земле обетованной. Но рай, друзья, строить не на земле надо. На земле может быть его только подобие, понимая, что все самое лучшее там, на небе. Здесь мы только низводим его образ, чтобы здесь человек почувствовал, ну, благоухание небесное, как сказано, благоухание Христово. Ну, вернемся к Моисею и к народу. Вот они входят в землю своих мечтаний, в пределы своих мечтаний. У тебя было так, когда ты долго-долго молился, мечтал, достигал, и вот оно наступает. А ты так устал по пути к этому, что уже не рад. Это Рождество, к которому готовился. Вот оно уже. И ничего не происходит. Вот, уже еще нет. Друзья, достигать цели нужно тоже так, чтобы оставилось сил для того, чтобы жить ими. Поэтому Христос говорит, не цели надо достигать. Ну, конечно, в жизни надо достигать цели, но достигая цели, понимать, что путь, получать наслаждение от пути. Я это, знаете, почувствовал еще особенность. Вот я по 2 часа езжу иногда на машине, туда 2, обратно 2. Вот, и можно свихнуться. Первые 2-3 года я тоже действительно чуть не свихнулся от дорог. Вот. И я понял, опять психология цели, потому что сажусь в машину, думаю, как бы быстрее доехать домой. Для меня вся дорога нервотрепка. А потом Господь сказал, а ты едь как по доброму пути, получай наслаждение от пути. Вы знаете, Господь научил меня получать наслаждение от самой дороги. Вы знаете, не поверите, я в какой-то момент понял, что я в машине отдыхаю. Я пока с работы домой приеду, я так разгружусь так. Пока с дома на работу поеду, я так поднастроюсь, да? Действительно, психология цели, психология пути. Надо проходить путь, получая удовольствие от самого пути. От пути на работу, от пути с работы, от семьи, от труда, от школы. Вы не поверите, но от школы можно получать удовольствие. Особенно, когда помнишь, думаешь, что некоторые не имеют такой возможности. Меня в свое время пробило свидетельство одной пожилой женщины, кореянки. Знаете, депортированные корейцы на Дальнем Востоке во время войны с японцами. Но они были депортированы японцами, как арабская сила осталась. И так получилось, что в советские времена корейцы на Дальнем Востоке многие жили, не имея гражданского советского. Их не устраивали на работу, они жили от земли, от огородов. И мне кореянка говорит, мама говорила так, вот если... Ей 6 лет было, 7, первый класс. Мама говорила так, вот если уберешь грядку, если сделаешь свою работу, пойдешь в школу. Не сделаешь, никакой школы не будет, будешь работать. Он говорит, мы так любили ходить в школу, потому что там можно было не работать, слушать, и тебе рассказывают интересные истории. Мы так любили ходить в школу. Слышите, ученики, школьники, студенты, которые ропщут, Для кого-то это было счастье. Почему? Потому что они рано познали, что такое труд и взрослая жизнь. Ну так, вернемся к народу израильскому и Моисею. И вот они подходят к земле Ханаанской, уже еще нет. И Бог говорит, пошли туда людей, их назвали соглядателями, пусть посмотрят и расскажут, как там хорошо. И мы читаем, и послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну, пойдите в эту южную страну. Как это хорошо звучит в январе, да? Пойдите в эту южную страну. И взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, народ и так далее. И мы читаем, и высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. Но что они увидели? Они увидели не преимущества, а недостатки. В горле пересохло, извините. Сейчас в стакане ровно половина, примерно, почти половина воды. Стакан наполовину что?
Полон.
Это говорят оптимисты верующие, да. Или он наполовину пуст для кого-то. Они пошли в землю обетованную, которая была полна. Они увидели чего? Они увидели пустоту. Чего там только нет. И они перечислили. Там нет того, другого, третьего. Так бывает в жизни. Мы живем вроде в одних условиях. Бывают даже люди живут рядом с нами в лучших условиях. Но они недовольны жизнью. Они несчастны. А ты радуешься. Или наоборот. И они там говорили, о, рассказывали и говорили, мы ходили в землю, которую ты послал. Куда ты нас послал, Моисей? В ней, да, подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. То есть там действительно хорошо, хорошие условия. Но там проблемы, там города укрепленные, там Амалек живет, ну, сильная такая группировка. Амореи живут на горе, Хананеи и так далее. Халиф их один из верующих людей, вот, наверное, ну, вот с нашим мышлением, да, наполовину полон. Халиф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем, завладеем ее, потому что мы можем одолеть ее. Он видел то же самое, что и другие. Он понимал, что проблемы есть действительно, их надо решать. Но у него была простая вера. Если Бог довел нас до этого места, Бог поможет нам их преодолеть. Друзья, в чем мудрость принципа Иисуса Христа, который выражен словами «не заботься о завтрашнем, не завтрашний сам позаботится о своем». «Живи сегодняшним днем, проходи путь сегодняшнего дня». Халиф, не будучи христианином, но будучи исполненным Духа Божьего, знал, что не надо решать проблемы, которые мы еще четко не осознали. Давайте мы просто пойдем, и когда придет день, мы поймем, как решить эти проблемы, как прогнать Амалека, как возделать эту землю и так далее. Когда мы начинаем решать проблемы, которые еще не наступили, мы выпадаем из жизни сегодня, и мы не можем решить проблемы 35-го дня от сего момента, потому что у нас еще не видна вся картинка, друзья. Поэтому в этом не просто мудрость, в этом антистресс жизни. Живи полнотой сегодняшнего дня, думая о следующем, но не будучи им озаботен. И вот Халиф он так и уговорил. Я не знаю как, но мы справимся. Потому что вся наша история, мы пришли сюда чудом, и чудом дойдем дальше. Но а те, которые ходили с ним, говорили, не можем идти против народа сего, и распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля, говоря, земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней весь народ. Прям страшилка, да, вот 2012 год, это всех там, все разрушится, развалится, ужас просто, ужас. И сегодня, о, вот так, да, вот покажи всем, так, о, да. Вот и сегодня есть мечтатели такие, сегодняшний кинематограф открывает такие возможности для воплощения страхов, суеверий, стакан наполовину пуст. Друзья, я не скажу, что не надо смотреть, это ваш выбор, но можно посмотреть безобразие и понять, что это безобразие. Можно посмотреть хорошо снятый, ну вот там фильм 2012 год, да? Ну хорошо снят, действительно, так хорошо, что страшно становится жить после просмотра. Ходишь там и наступаешь на землю, не провалится ничего по тобой или нет. Но если после этого тебе становится страшно жить, ты пойми, что это начинает влиять на твою веру, менять твою веру. Потому что Бог дал нам не духа боязни, но духа жизни. Он есть жизнь. Распускали худую молву они. Земля, поедающая живущих на ней, весь народ, который видели мы среди них, люди великорослые, там мы видели исполинов, да-да-да, и так далее, и так далее, и так далее. И вот 14 стих, главное, 14 глава. «И подняло все общество вопль и плакал народ во всю ту ночь». Понимаете, проблема еще не наступила, а они реально плачут. Началась истерия. Друзья, я серьезно хочу коснуться темы истерия 2012 года. Бог вводит нас в новую землю, в новые пределы, в новый год. И этот год может стать для тебя самым выдающимся, самым сильным, самым богатым, самым насыщенным, если ты будешь следовать за Господом, а не за истерическими предсказаниями. Причем сегодня так удачно заражают истерией о конце света людей. Вот. Но у нас же еще психология такая. Стоят очередь, значит, и мне надо. Если стоит очередь, значит, что-то нужное дают. Да? Если все так говорят, значит, так, наверное, и есть. И вот, заметьте, пошло 12, там, 24 человека, вернулись, а несколько миллионов стали, вышли, как это сейчас называется, на митинг за свободные выборы, да, за честный выбор. Вышли люди с протестом. Вот, хоть тогда была не демократия, а теократия, но они вышли с реальными, мы читаем, роптали на Моисея, роптали — это слово, которое мы сейчас не вспомнили, ругались на Моисея, обвиняли Моисея, тот, который свою жизнь отдал, можно сказать, предал ради их благополучия, вместе с ними стал жить в жизни, жизнью изгнанника. Роптали на Моисея и на Аарона, так уж получается, друзья, кто больше служит, тому больше и достается. И не только благословений, но ропота и обвинений. Поэтому Богу от нас больше всего достается часто. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилева, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне, для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены и дети наши достанутся». Уже, знаете, вот самая сильная страшилка — это детям вашим будет плохо. Жены и дети достанутся врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? Вот, причем, заметьте, они вроде ругаются на Моисея, а мы читаем немножко позже, в 27 стихе, Господь говорит: «Сказал Господь Моисею: доколе злому обществу сему роптать на меня?» Заметьте, они ропщут на Моисея, но Бог говорит: они ропщут на меня. Помните в книге «Деяний апостолов»? Анания и Сапфира соврали Петру, но Библия говорит, соврали Духу Святому. Когда мы противостоим воле, которая, воле Божией, которая доходит до нас, может быть, через людей, до детей воля Божия доходит через родителей. Дети, подумайте. Доходит через родителей, пока вы не самостоятельны. Через Слово, конечно, Божие, через служителей, порой через жену, через мужа. Нам, конечно, легче порой роптать на людей и говорить: это вы не правы. Но заметьте, если действительно брат, сестра, мать, отец, муж, жена говорят волю Божию, мы сопротивляемся Богу. И на что мне хочется обратить внимание, заметьте, и 4 стих: «Сказали они друг другу», какой же вывод из всего этого? «И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Попросту: «Моисей, Аарон, идите отсюда в отставку, перевыборы президента, мы сами выберем, он нас отведет в Египет. Там хоть бедненько, но хорошо, плохенький домой, да, так по-русски. Плохенько, но свой угол, да, какая квартира? Угол. Вот, хоть чуть-чуть, но постоянно. Вот, действительно, мы часто, друзья, порой людям легче жить, чтобы их кормили, как в Египте, там, похлебками, но чтобы кто-то, дядя, отвечал, нежели брать на себя ответственность за свою жизнь и обустраивать ее. Конечно, это вызов, это ответственность, это смелость нужно иметь. Но вот это чувство, как хочется приспособиться к кому-то, кто бы кормил, поил, одевал. Как в утробе матери. Лежишь тихонечко там в животике и кормится, поется. Отходы жизнедеятельности выводятся, поэтому мама токсикоз. Вот. Я называю это внутриутробное мышление. Когда взрослые люди живут с мечтой о жизни, когда лежать, смотреть, есть, и все куда-то само девается, откуда-то приходит и куда-то уходит. Нет, друзья, так только Дух Божий приходит и уходит, а все остальное трудами. Это спасибо Адаму в поте лица, как мы сегодня слышали, и не только лица, а и всего естества будешь зарабатывать хлеб свой. Но жизнь во Христе – это жизнь, да, в труде, но труд в удовольствие. Потому что ты не просто трудишься, ты творишь вместе с Богом. Ты творишь и видишь плоды этой жизни в детях своих, в друзьях своих, в окружении своем, в работе своей. Это другой подход к жизни. Древнее прошло, теперь все новое. Но главное, друзья, вернемся опять к народу израильскому, евреям и Моисею. И заметьте, что они сказали. Третий и четвертый стих. Они сказали: жены наши, дети достанутся в добычу, мы не пойдем в эту землю, поставим себе начальника и так далее. И пошла там великая склока. Сказала все общество побить камнями Моисея и Аарона, но слава Господня явилась, он защитил их. И вот, заметьте, 26 стих, что Господь говорит. Обратите внимание, что в этом страхе, в этой истерии люди стали говорить не просто страшные вещи, они исповедовали веру. Какую? Мы погибнем. Земля хорошая, но не наша. Вот она уже, вот перейди, владей. Земля не наша, там страшно, там работать надо, там обустраивать надо. Вот она мечта, но это слишком дорогая мечта. И они начинают роптать. Ропот – это вера наоборот. И Бог им говорит, и сказал Господь Моисею Аарону: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу». И заметьте 28 стих. «Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». В Библии написано: от слов своих оправдаешься. Да? И как там еще сказано? От слов своих осудишься. Не в смысле что-то ляпнешь и потом это магически воплотится, но некоторые слова, особенно сказанные в таком вот чувстве, от сердца сказанные, могут стать исповеданием веры. А Христос говорил: по вере вашей да будет вам. Мы имеем положительный пример на истории Христа, когда по вере человек исцелялся. Но когда человек во зле говорит страшные вещи, это тоже вера. Меня, честно говоря, пробило, когда я прочитал, я знал этот закон, закон веры наоборот. Но здесь конкретно Бог говорит: как вы сказали, так вам и будет. Не взойдете на землю, которую я, подъемля руку мою, клялся поселить вам. И заметьте, Бог клялся. Бог в завете сказал: я вам дам землю. Они пошли, испугались и сказали: не надо нам этой земли. И Бог говорит: хорошо, пусть будет по вашим словам, потому что вы не просто сказали, вы это уверенно сделали. Вы пошли против Моисея, вы прошли против меня. И представляете, чего они лишились. Конечно, Господь был милосерд, Он не сделал, как они просили, Он не вернул их в Египет. Вы представляете, вообще, они неразумные. Что бы с ними были, если бы они вернулись в Египет? Вы думаете, фараон, который потерял все свое войско, он бы принял их распростертыми объятиями? Да он бы сгнобил их в лагерях. Он бы измывался над ними. Бог не вернул их в Египет. Но 40 лет они бродили по пустыне, когда в худшем случае пути от Египта до Иерусалима, ну там говорят, ну неделя-две там, вот, ну две недели. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на истину, которую изрек Христос: «Я есть им путь, и от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься». Заметьте, когда Господь нас подводит к воплощению ожидаемого, мечтаний, целей, важных обстоятельств, у нас возникает порой страх, страх ответственности, страх неудачи. Мы видим великанов на пути, понимая, что Господь нас ведет, но великаны очень страшные. А что, если меня осудят? А что, если будут критиковать? А что, если не получится? Вот. Вы знаете, я это испытываю каждый раз. Буквально вчера я еду, а мне Дух Божий говорит: ну что ты прогнозируешь, как может быть? Смотри, ты едешь по дороге, сколько машин мимо тебя проносится, я понимаю, что пока я еду, наверное, тысяч 3-5 машин мимо меня проносится. И если думать, а что будет, если каждая, то есть любая машина теоретически может поехать не туда и создастся авария. Каждый день мимо ты избегаешь 5-10 тысяч опасных ситуаций, только потому что по какому-то велению все едут в одном направлении правильно, и каждый по своему делу. Вот. Не надо заботиться о том, как может быть плохо. Надо делать свое дело. Вот твой путь, смотри перед собой. Мне, знаете, дорога очень помогает понять вот эту прозу жизни. Вот он твой путь, вот она твоя колея, вот оно твое направление. Едь своим путем, не мешай ехать другим, помогай ехать другим. Но вот эти слова Господа, которые он сказал народу, как вы роптали, как вы боялись, как вы исповедовали, вы не хотели взять мечту, которую я вам дал, вы ее не получите. Знаете, мне стало страшно, честно говоря, за свой ропот, я покаялся, к чему призываю вас, друзья. Почему? Потому что ропотом мы лишаем себя Божьего обетования, той мечты. А знаете, что самое интересное? Страшно становится часто как раз тогда, когда оно вот-вот уже вот к тебе подходит. Вот это счастье, вот это открытие, это новая ответственность, новое дело. Бывает просто страшно. Страшно – это нормально. Страх испытывают все. Но верующие с верой переступают страх, а неверующие ропщат, обвиняют другого и идут обратно. По вере вашей да будет вам, и я желаю, чтобы 2012 год был вашим годом веры, по вере. Чтобы Господь благословил вас в обустройстве царств, в обустройстве пределов, которых Он дал вам, пределы семьи, пределы работы, учебы, чтобы вы не сводили Царство Небесного, чтобы учились, как Божье дело делали, работали, как Божье дело делали. И как мы сегодня слышали простую истину, Бог в простом, Он в хлеву. Он и хлев может озарить. Вы знаете, вот в этой простой жизни и есть Бог, потому что Он есть путь и жизнь. Благословения вам в 2012 году, мира, веры и страха, как сказал в свое время Уинстон Черчилль, больше всего мы должны бояться самого страха. И страха, дабы не возроптать, как израильтяне, которые сами себе, ну, можно сказать, высказали приговор или сами определили свою несчастную долю. Мира, счастья божественного и благополучия, и новых откровений, конечно же, приобретенных душ для Царствия Божьего, чтобы люди, видя ваши добрые дела, ваш добрый труд, вашу добрую учебу, ваши добрые отношения в семье, ваше доброе покаяние даже, прославляли Отца вашего Небесного. Аминь.